Поднявшись по узкому переулку, стиснутому с двух сторон невысокими средневековыми зданиями, Свирид Головня вышел к городской рыночной площади. Последний раз в Станислав он наведывался за неделю до его штурма советской армией. С 1939 по 1962 год Станислав, с 1962 года Иваново-Франковск. В те дни город напоминал потревоженное птичье гнездо, опутанное плотной металлической паутиной. Немцы подошли к обороне города со всей серьезностью. С восточной стороны ими была организована крепкая эшелонированная оборона. Перед первой линией траншей, шириной в 200 метров, тянулись тщательно замаскированные минные поля. На рогатках была закреплена колючая проволока Бруно, а между ее рядами многочисленные полевые укрепления, рогатки и засеки, которые по замыслу их создателя должны были замедлить наступательный порыв русских. В направлениях, где ожидался прорыв тяжелой техники русских, для усиления фортификации установили танковые засады. Повсюду, во флангах, перед второй линией окопов, взгромоздившись на господствующие высоты, немцы оборудовали долговременные огневые точки, многократно укрепленные бетонными плитами, способными выдержать авиационный удар. В городе ужесточился пропускной режим. Прибыло огромное количество пехоты, артиллерийских и минометных подразделений. Увеличилась численность военной жандармерии, в чьи функции входило поддержание воинского порядка и должной дисциплины. Станислав обороняли две пехотные дивизии – немецкая и венгерская, усиленные подразделениями 2-й венгерской танковой дивизии. А еще на стороне немцев было время. Вполне достаточно, чтобы подготовиться к серьезному натиску. Полковой артиллерией и крупнокалиберными пулеметами простреливался каждый метр, как в глубину возможной атаки, так и по всему фронту. На штурм столь укрепленного города, переполненного тяжелой техникой и вооруженными людьми, могли отважиться только конченые безумцы. Но всем было понятно, что сражения не избежать, русские пойдут дальше. В городе взорвали все ориентиры, которые могли бы использовать советские наводчики для артиллерийской стрельбы. Осталась лишь городская ратуша, строптиво торчащая в самом центре города. Подорвать ее всецело не представлялось возможным. Стены состояли из каменных блоков, толстые и весьма крепкие. За много столетий они срослись между собой и превратились в сплошной монолит, подрыв которых обязательно приведет к разрушению соседних зданий, где располагались штабы дивизии и госпитали. Поэтому немцы ограничились взрывом только северо-западного крыла ратуши. В самом городе также шли серьезные приготовления. На дорогах поставили противотанковые ежи, возвели баррикады из бетонных плит, разного металлического лома и разбитой техники. На тот случай, если вдруг советским частям удастся пробить брешь в обороне и просочиться в город. Не помогло. 3 стрелковых корпуса русских при поддержке воздушной армии в течение суток взломали эшелонированную немецкую оборону. Затем расширили образовавшуюся брешь и неукротимым потоком влились в улицы города, сметая на своем пути всякое сопротивление. Поговаривали, что русские венгров в плен не брали. К мадьярам у них имелся какой-то персональный счет. Возможно, именно поэтому венгерские дивизии оказывали особо яростное сопротивление. Как бы там ни было, но в последующие дни Головня действительно не встретил ни одного пленного венгра. Зато немцев было много. Ворвавшись танковым кулаком в город, русские даже не подумали сделать передышку и за 2 текущие недели сумели углубиться на 200 километров, а по фронту разошлись в 400. Остановить танковые армады немецкому командованию будет непросто. За последние 2 года русские армии превратились в красную напасть, сметающую на своем пути любую эшелонированную оборону с дотами, минными полями, десятками рядов колючей проволоки, широкими и глубокими рвами, высокими валами. Но это совершенно не означает, что следует отказаться от борьбы. Имеются иные формы сопротивления, в том числе партизанские, которые вынудят их покинуть Западную Украину. Город был изрядно покалечен. Ожесточенные бои проходили буквально на каждом пятачке, о чем можно было судить по многочисленным разбитым и полуразрушенным зданиям. От некоторых и вовсе остались только груды кирпичей. Пустыми глубокими глазницами смотрелись на стенах сквозные отверстия от снарядов. Свирит Головня с трудом узнавал некогда любимые места. Почерневший, захламленный, обветшавший Станислав выглядел чужим. Возникшее ощущение усиливало громкая русская речь, звучавшая повсюду. Передовые части советской армии, закрепляя достигнутый успех, последовали дальше, а в городе оставались тыловые инженерные, кому положено по долгу службы восстанавливать экономическую инфраструктуру и отстраивать разрушенные здания. Свирит Головня подошел к церкви Пресвятой Девы Марии и отметил на стенах следы от пуль крупнокалиберного пулемета. При немцах подле храма стояли две легковые пушки с расчетом из венгерских артиллеристов, а вот за ними располагалась немецкая зенитная самоходная установка на пятитонном шасси. Теперь здесь разместилась полевая кухня с тремя котлами, под которыми жарко полыхали березовые дрова. В первом изрядно почерневшем котле варился густой гороховый суп, во втором — гречневая каша, а вот в третьем бурно вскипала вода, видимо, для чая. По всей площади распространялся аромат вареного мяса. Два повара в коротких белых холщовых халатах задорно переговаривались с красноармейцами, стоявшими подле, и, не давая каше пригореть, помешивали ее длинными черпаками. На площади в ожидании скорого обеда собрались несколько десятков человек. Разбившись на группы, они громко разговаривали, отовсюду раздавался веселый смех, будто и войны не существует, а есть обычные учения, на которых никого не убивают. Смыв в бане пороховую гарь и грязь, солдаты выглядели добродушно. В их простоватой молодости не было ничего враждебного. Здесь же, на площади, в надежде получить похлебку, в тесные кучки теснились гражданские. Среди них было немало девушек, умевших быстро приспосабливаться ко всему новому. Веселыми, беззаботными птахами они о чем-то разговаривали с молодыми красноармейцами. «Дурехи!» — хмыкнул Головня. «Своих им не хватает. Москали понадобились». Свирит понимал, что это последние деньки, когда пришедшей советской власти до них нет никакого дела. А далее русские начнут устанавливать свои большевистские порядки. Точно такие же, как здесь были в 1939-м. А может, даже и похуже. Головня пошел дальше по узкому переулку и неспешным шагом вышел к греко-католическому собору, где у него была назначена встреча. Стараясь выглядеть неприметно, он шагал вдоль стены, надеясь раствориться на ее сером фоне. При немцах на перекрестке стояли два трофейных легких советских танка Т-26, перекрашенных в немецкую маркировку. Немцы всегда с большой серьезностью относились к трофеям, и на переплавку шло только то, что было неприменимо в дальнейших боевых действиях. Таким добром, как танки, они никогда не разбрасывались и передавали их союзникам. У каждого такого танка на башне было с пяток заплаток, не считая тех отметин, что оставляли снаряды, прошедшие вскользь или срикошетившие. И вот сейчас бронемашины стояли поломанные, со свернутыми на сторону башнями, как если бы им дали хорошего пинка, так и не успев направить стволы против наступающей советской армады. Негромко разговаривая, мимо, едва не коснувшись его плечом, проследовали трое военных. Молодые, высоченные, с расправленными плечами и прямыми спинами. Такие бывают только у строевых офицеров, дисциплинированно прошагавших по плацу не одно тысячу километров. Головы, посаженные на крепкие мускулистые шеи, поворачивались неторопливо и очень значимо, как башни тяжелых танков. Офицеры, встречавшиеся на их пути, задорно козыряли. Им в ответ лишь небрежное движение ладонью, какое может позволить себе только человек, наделенный немалой властью. Военнослужащих контрразведки можно узнать по движению бровей, по выражению глаз, тому, как они смотрят в лица встречных с откровенным интересом, словно проверяют на благонадежность. Шедший справа капитан, тонколицый блондин с щеточкой узких русых усиков, на капризной изогнутой губе внимательно осмотрел вжавшегося в стену Свирида. Его пронзительный острый взгляд добрался до самого мозжечка, болезненно уколов. Губы головни плотно сжались, пытаясь удержать вырвавшийся из грудной клетки крик ужаса. В какой-то момент его просто парализовал страх. Он умер стоя, как это бывает с деревом, пораженным молнией. Но офицер вдруг ободряюще улыбнулся и с самоуверенности, столь свойственной молодости, браво заколотил подковками по серому гранитному булыжнику. Свирид головня отлип от стены только тогда, когда офицеры завернули за угол.